Письмо 142. Река Узбеку. Вчера я получил от одного ученого следующее письмо, которое тебе, наверное, покажется странным. Милостивый государь, 6 месяцев тому назад я получил наследство от очень богатого дяди, который мне оставил 500 или 600 тысяч ливров и великолепно меблированный дом. Приятно иметь состояние, когда умеешь извлекать из него пользу. У меня нет ни вкуса, ни стремления к удовольствиям. Я вечно сижу, запершись у себя в кабинете, где веду жизнь ученого. Здесь-то нашел себе приют усердный любитель почтенной древности. Когда покойный дядя закрыл глаза, мне очень хотелось похоронить его с теми обрядами, какие соблюдались в таких случаях древними греками и римлянами. Но тогда у меня не было ни урн, ни античных ламп. С тех пор я успел уже обзавестись всеми этими драгоценными редкостями. Несколько дней тому назад я продал свою серебряную посуду и на вырученные деньги купил глиняную лампочку, принадлежавшую одному философу-стоику. Я распродал зеркала, которыми мой дядя увешал чуть не все стены своих комнат, чтобы приобрести маленькое, слегка надтреснутое зеркальце, некогда служившее Вергилию. Мне необыкновенно приятно видеть в нем свое собственное изображение на том самом месте, где отражался когда-то лик мантуанского лебедя. Кроме того, я купил за 100 золотых червонцев 5-6 медных монеток, бывших в ходу 2000 лет тому назад. Насколько я могу судить, в моем доме нет теперь ни одной вещи, которая не была бы сделана во времена, предшествующие упадку империи. У меня есть небольшой шкаф, наполненный очень дорогими и драгоценными рукописями. Хотя я сильно порчу себе глаза этим чтением, но предпочитаю их печатным экземплярам, которые далеко не так точны и притом доступны всем и каждому. Хотя я почти никогда не выхожу из дома, я имею невероятное пристрастие ко всевозможным древним дорогам, относящимся ко времени римлян. Одна такая дорога, проложенная по распоряжению некоего гальского проконсула около 1200 лет тому назад, проходит недалеко от меня. Когда я отправляюсь к себе на дачу, то непременно по ней проезжаю, хотя она очень неудобна, и мне приходится делать порядочный крюк. Но меня просто бесит, что вдоль нее понаставили деревянных столбов для обозначения расстояния между соседними городами. Мне необыкновенно горько видеть эти жалкие столбы на месте миллиардных колонн, которые тут некогда возвышались. Я непременно заставлю своих наследников восстановить их на прежних местах и упомяну об этом в своем завещании. Если у вас найдется, милостивый государь, какая-нибудь персидская рукопись, сделайте одолжение, сообщите ее мне. Я готов за нее заплатить все, что вам будет угодно, и, кроме того, пришлю вам несколько своих собственных сочинений, из которых вы усмотрите, что и сам я далеко не бесполезный гражданин литературной республики. Между прочим, обратите внимание на статью, в которой я доказываю, что венок, некогда употреблявшийся во время триумфов, был обыкновенно дубовый, а не лавровый. Затем полюбуйтесь на другую статью, где я доказываю на основании самых ученых доводов, почерпнутых у серьезнейших греческих авторов, что Камбиз был ранен в левую, а совсем не в правую ногу. Заметьте еще третью, из которой вполне выясняет, что маленький лоб считался у римлян принадлежностью великой красоты. Потом я пришлю вам большой том «In quarto», заключающий толкование одного стиха из 6-й книги Вергилиевой «Энеиды». Все это будет вам доставлено только через несколько дней. Я пока ограничусь тем, что посылаю вам прилагаемый отрывок из сочинений одного древнегреческого мифолога, до сих пор не появлявшийся в печати и открытый мною в одной пыльной библиотеке. Оставляю это письмо для одного чрезвычайно важного дела. Мне предстоит восстановить в настоящем его виде прекрасный отрывок из сочинений Плиния натуралиста, извращенного до невероятия переписчиками V века. Примите и прочее. Отрывок из сочинений древнего мифолога. На одном острове, недалеко от островов Аркадских, родился ребенок, отцом которого был Эол, бог ветров, а мать — каледонская нимфа. Говорят, что он сам выучился считать по пальцам и уже 4-летнего возраста так хорошо умел различать металлы, что когда мать вздумала подарить ему медное кольцо вместо золотого, он сейчас же заметил обман и бросил кольцо на пол. Как только он вырос, отец научил его наполнять ветрами мехи, которые он потом продавал путешественникам. Но так как этот товар не особенно ценился у него на родине, он с нею распростился и отправился странствовать по белу свету в сопровождении слепого бога случая. Путешествуя, он узнал, что в Бейтике золото блестит повсюду, и поэтому стремился туда. Там его очень плохо принял царствовавший тогда Сатурн, но когда этот бог покинул землю, он догадался ходить по всем переулкам и выкликать громким голосом: «Народы Бейтики, вы воображаете, что вы богаты от того, что у вас много золота и серебра? Сожалею о вашем заблуждении. Послушайтесь меня. Покиньте страну презренных металлов, переселитесь в область воображения, где я обещаю вам такие богатства, что вы сами даже удивитесь». Он сейчас же открыл большую часть привезенных с собой мехов и начал щедро раздавать свой товар всем, кто только хотел. Но другой день он пришел опять в то же самое место и закричал: «Народы Бейтики, хотите быть богатыми? Вообразите себе, будто бы я очень богат, и вы тоже. Представляйте себе каждое утро, что за прошедшую ночь ваше богатство удвоилось, потом вставайте, и если у вас есть кредиторы, идите и платите им теми деньгами, которые вы себе вообразили, и им скажите, чтобы и они также себе их представили». Через несколько дней он опять пришел и начал так: «Народы Бейтики, я вижу, что ваше воображение уже не так живо, как оно было в первые дни. Положитесь на мое. Я буду каждое утро выставлять перед вами объявление, которое будет для вас источником всевозможных богатств. Там вы увидите ровно 4 слова, но зато очень многозначительных, так как при помощи их вы обеспечите приданое ваших жен, законное наследие ваших детей, число ваших слуг. А что касается до вас, — сказал он, обращаясь к тем из толпы, кто стоял к нему ближе, — что до вас, милые мои дети, я могу вас так называть, так как даровал вам вторую жизнь. Мое объявление установит великолепие ваших экипажей, пышность ваших перов, число ваших любовниц и получаемые ими пенсии». Спустя несколько дней он опять пришел в переулок, едва переводя дух, и закричал вне себя от гнева: «Народы Бейтики, я советовал вам предаться воображению, а вижу, что вы и не думаете этого делать. Если так, я вам теперь это приказываю». Затем он быстро удалился, но передумал и вернулся. «Я слышу, что некоторые из вас настолько мерзостны, что все еще сохраняют у себя золото и серебро. Серебро еще куда ни шло, но золото, золото, это положительно приводит меня в негодование. Клянусь моими священными мехами, что если они не сейчас же принесут его мне, я их строго накажу». Тут он прибавил самым убедительным видом: «Вы, пожалуй, думаете, что я прошу этих презренных металлов для себя самого. Что я говорю вполне искренно, доказывает уже то, что когда вы мне принесли их несколько дней тому назад, я сейчас же возвратил вам половину. На следующий день его завидели еще издалека, и он вкрадчиво заговорил тихим и льстивым голосом. «Народы Битики, я узнал, что часть ваших сокровищ находится в чужих краях. Прошу вас, перешлите их мне. Вы доставите мне большое удовольствие, и я буду вам вечно за это благодарен». Сын Эола говорил это людям, которым было совсем не до смеха, но и они не могли удержаться и расхохотались, так что он ушел в большом смущении. Но потом он набрался храбрости и попробовал обратиться к ним еще с одной маленькой просьбой. «Я знаю, что у вас есть драгоценные камни. Во имя Юпитера продайте их поскорее. Этого рода вещи всего больше разоряют людей. Повторяю, продайте их лучше. Если вы сами не можете этого сделать, я рекомендую вам отличнейших комиссионеров. И сколько вы наживете богатства, если сделаете то, что я вам советую? Да, я обещаю вам все самое лучшее, что только не есть в моих мехах». Наконец он зашел на подмостки и сказал самоуверенным тоном: «Народы Битики, я сравнивал счастливое состояние, в котором вы находитесь в настоящее время, с тем, в каком я нашел вас, когда только что сюда прибыл. Вы теперь самый богатый народ. Но чтобы довершить ваше благосостояние, позвольте мне взять половину вашего богатства». С этими словами сын Эола вспорхнул и исчез, оставив своих слушателей в невыразимом ужасе. Почему он явился еще на другой день и сказал так: «Вчера я заметил, что моя речь вам очень не понравилась. Но так считайте, будто я вам ничего не говорил. Правда, что половина — это уж слишком много. Теперь остается только прибегнуть к другим средствам, чтобы достигнуть цели, которую я хочу достигнуть. Соберем наши богатства в одно место. Это мы легко можем сделать, так как они занимают не особенно много места». И в ту же минуту три четверти этих богатств исчезли. Париж, 9 числа месяца Шабана, 1720-го.